Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Боевики в Сирии потеряли при атаке в провинции Идлиб военную технику и оружие. Кадры столкновения, снятые при помощи беспилотника, попали в распоряжение сирийских СМИ. Удар по боевикам нанесли российские ВКС по просьбе Дамаска. Ситуацию в провинции по телефону обсудили лидеры России и Турции. Владимир Путин заявил, что обеспокоен действиями экстремистов. По мнению Реджепа Тайипа Эрдогана, для стабильности в регионе нужно соблюдать сочинские соглашения. Сейчас с нами на прямой связи ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов. Борис Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис Васильевич, танки и бронемашины у боевиков. Мы видим, слышим сообщения, новости, кадры. Ну, не то чтобы регулярно, но зачастую. Откуда эти вооружения? Это в свое время захваченные у сирийской регулярной армии, либо же и до этого доходят, так скажем, поставки по черным коридорам?
Да, действительно, по видео мы видим бронетехнику и другую технику, и тяжелую технику в рядах боевиков. Это уже не первое подтверждение того, что вот такая техника находится в руках у боевиков. И здесь надо говорить о том, что, к сожалению, эта техника проходит в расположение боевиков, становится их, собственно, оружием, в том числе и через территорию, через границу с Турцией. Это очевидно, об этом не один раз говорили, это подтверждалось по другим каналам также, но, собственно, единственный путь – это через Турцию. И здесь надо говорить тоже совершенно прямо о том, что турецкое руководство поддерживает ряд группировок в Идлибе и не только в Идлибе, в Сирии, которых она считает, турецкая сторона считает умеренной оппозицией. И вот эта поддержка, в том числе и вооружением, она, увы, идет. Не только турецкое вооружение, есть и западное вооружение. Я напомню, что при освобождении города Шейхун и других районов в районе Идлиба сирийской армии, притом вот этот пункт был опорный пункт, были найдены ангары, где хранилось тяжелое вооружение, склады вооружений, госпиталь, командный пункт, то есть это фактически армейский командный пункт. Как он был создан, при помощи каких, так скажем, методов и каким образом это все было в руках боевиков, это уже вопрос, конечно, риторический, но вот я повторю, что такой момент, что Турция считает часть боевиков умеренной оппозиции и оказывает им поддержку, это, увы, факт. И здесь, конечно, нужно говорить о том, что вот такая ситуация, она недопустима. Я напомню, что и наш президент говорил о том, что Идлиб, зона деэскалации, не должна стать прибежищем для террористов. И это совершенно правильно, безусловно, и вот к этому нужно стремиться.
Борис Васильевич, Путин и Эрдоган, точнее их пресс-службы, опубликовали после общения президентов такие достаточно общие заявления. Как вы думаете, и в телефонных переговорах президенты, в общем-то, обмениваются вот такими, ну, достаточно стандартными требованиями, выполнять договоренности, в общем-то, прекратить эскалацию? Или все-таки есть какая-то конкретика, обсуждаются те же боевики, которых поддерживает Турция, обсуждается поддержка российскими ВКС сирийских формирований?
Да, действительно, вот такие заявления президентов России и Турции, они говорят о, собственно, общей ситуации, об общем направлении. Это совершенно адекватно. Действительно, общее направление должно быть соблюдение тех договоренностей, которые ранее были достигнуты между Россией и Турцией. Но здесь вопрос в том, как понимает турецкая сторона выполнение этих договоренностей. Ведь в договоренностях совершенно четко сочинских было определено, что Турция должна была обеспечить разделение умеренной и радикальной оппозиции, разоружение радикальной оппозиции, ее выведение из зоны деэскалации, поэтому она и называется зона деэскалации, что там не должно быть вооруженных группировок, которые действуют против сирийской армии и против в том числе и российских объектов в Сирии. Вот это должна была сделать Турция. Что не было сделано Турцией? Да, это сложно сделать, но с одной стороны это сложно, действительно. С другой стороны, вот то, о чем мы говорили ранее, Турция определяет ряд группировок как умеренную оппозицию. Лояльную Турции, это тоже факт, который не подлежит уже сомнению. Это политика Турции, увы, поскольку, ну, здесь, если несколько шире взглянуть на этот вопрос, ведь руководство Турции нынешнее – это выходцы из умеренных исламистов, партия сама справедливости и развития, это умеренная исламистская партия, правящая в Турции, и идеологически близкая к тем группировкам, от которых Турция считает умеренной оппозицией. То есть это идеология братьев-мусульман. Но это позиция Турции, политика Турции. Но вот то, что нужно выполнять, обязательства, которые были взяты, и соглашения, которые были достигнуты, это совершенно правильно. Но вот я повторю, как сторона турецкая воспринимает и понимает вот это выполнение, это уже вопрос тоже достаточно неоднозначный. То есть выполнять обязательства, это значит действительно реализовать зону деэскалации, то есть так, чтобы в зоне не было исламистских группировок, которые обладают вооружением и которые периодически используют это вооружение в обстрелах и сирийской правительственной армии, я повторю, российских объектов и мирных населенных пунктов, в том числе и пригородов Алеппо. Вот в этом главная задача, и будем надеяться, что это все-таки будет выполняться.
Борис Васильевич, ну, существует действительно договоренность о разделении умеренных от радикальных формирований, назовем их так осторожно. Но, насколько я понимаю, нет четко прописанных каких-то критериев. То есть для России вот эти считаются радикальными, да, а для Турции они же считаются еще умеренными. Это так?
Да. Да, но здесь ведь, если мы подойдем вот к этому определению с точки зрения логики и здравого смысла, вот само определение «умеренная вооруженная группировка», она на русском языке звучит как абсурд. Умеренная оппозиция не может быть вооруженной, это само собой разумеется. Но вот такая ситуация, увы, присутствует, что действительно есть вооруженные группировки радикальные, есть вооруженные группировки умеренные. Какие из них умеренные, какие радикальные, на мой взгляд, совершенно очевидно. Не может быть умеренной вооруженной оппозиции. Но это, так скажем, оспаривается и с турецкой стороной, и не только турецкой стороной. Эти страны Запада также считают ряд группировок умеренной вооруженной оппозиции. То есть вот на русском языке это звучит как абсурд. Но, увы, это так. Но вот здесь нужно, да, к сожалению, это звучит как абсурд, но, к сожалению, это нужно обсуждать и доказывать, что эти группировки радикальные, что они совершают провокационные обстрелы и в том числе и мирных населенных пунктов. И здесь еще нужно говорить о том, что вот эти радикальные группировки, которые объединились не так давно в такую сильную группировку, как на арабском языке это звучит, Джабат Ватани или Тахрир, Национальный освободительный фронт, куда вошли и Джабат Ан-Нусра, которая неоднократно меняла свое название. Вот фактически эти радикальные группировки, они являются вот этой главной силой, которая эта главная сила даже заставляет умеренные, действительно умеренные силы в Идлибе действовать по их указке, то есть воевать против сирийской правительственной армии. Это тоже факты, которые подтверждались не раз. И вот это неоднозначный вопрос, но это вопросы для обсуждения, для того, чтобы их решать. Будем надеяться, что они все-таки будут решены.
Борис Васильевич, ну, будь ты хоть трижды умеренной группировкой, но если вот в происходящей сейчас ситуации в Сирии ты откажешься от оружия, будет ли тебя кто-то слушать? Вот они признают, да, мы умеренные, вот мы складываем оружие, и тут же их, я не знаю, те же радикалы просто там подминают. Или, например, правительственные войска считают, ну зачем нам тогда с ними разговаривать, просто сейчас мы как бы сравняем здесь всех и будем без проблем властвовать.
Вот это вопрос действительно важный. Но я повторю, те группировки, которые действительно считают себя умеренными, они могут выйти, сдать оружие, и, собственно, были
вступить
случаи...
в ряды правительственных войск.
Да, да, были случаи присоединения к правительственным войскам. И здесь, если говорить откровенно и конкретно, сирийская армия проводит вот эту операцию по подавлению радикальных исламистских группировок совершенно законно на основании вот этих соглашений, которые были приняты в Сочи. Я напомню опять же слова президента нашего, который также подтверждал, что в случае невыполнения этих соглашений сирийская армия при поддержке российских ВКС способна и имеет право подавлять вот эти вот радикальные группировки, что и реализует сирийская армия. Здесь, если опять же говорить конкретно, сирийская армия должна их реализовывать, вот эти вот соглашения, подавляя вот эти группировки. И только вот таким способом, на мой взгляд, подавив радикальные группировки, можно восстановить ситуацию и создать действительно зону деэскалации. Но этому мешает сейчас турецкая сторона, тоже, если мы будем говорить конкретно, которая создала свои наблюдательные пункты в Идлибе, фактически это опорные пункты вот до ротного состава, то есть будет 100-200 человек там присутствует, вокруг которых группируются вот эти радикальные группировки и проводят свои террористические акции, провокационные обстрелы. Вот эта ситуация недопустима, и здесь нужно этот вопрос решать, то есть сделать действительно эти пункты наблюдения турецкие, а войска турецкие должны быть выведены. Вот основная часть турецких войск, это уже не наблюдатели, это турецкие воинские формирования, бронетанковые, артиллерийские. Артиллерийским огнем турецким поддерживалось вот это наступление боевиков, последний видеоролик которого мы видим. И здесь, опять же, если мы более, так скажем, широко посмотрим на этот вопрос, турецкая армия присутствует в Сирии тоже совершенно незаконно, поскольку не было ни мандата ООН, не было ни просьбы со стороны сирийского правительства. Просто турецкие войска вошли в Сирию, вот и в зону Идлиба, якобы для борьбы с террористическими группировками. Но сейчас ИГИЛ уже не существует, так что каких-то законных мотивов для нахождения турецкой армии в Сирии, в Идлибе, по крайней мере, нет, кроме вот этих сочинских соглашений. Но сочинские соглашения же говорят о том, чтобы создать зону деэскалации и создать наблюдательные пункты турецкие, а не армейские опорные пункты. И это необходимо прямо, так скажем, продвигать, и турецкая сторона должна выполнить вот эти обязательства и, собственно, собственно, неоднократно же и сирийское руководство говорило и заявляло, и требовало вывода турецкой армии с территории Сирии, поскольку ее присутствие, оно нелегитимно.
Борис Васильевич, а как же Аданский договор от 98 года, о котором и в конце января напоминал Сергей Лавров, то, что на его основании Турция и Сирия могут договориться об охране совместной границы и так далее, и так далее. Или это на Идлиб якобы не распространяется?
Адамский договор 98 года, да, он предполагает возможный ввод турецких войск, но на глубину не более 5 километров по границе, совершенно верно, по границе, для того, чтобы предотвратить проникновение террористических, но имелось в виду тогда курдских формирований на территорию Турции. Но этот договор, ведь если сирийское правительство заявляет о том, что оно протестует против агрессии турецкой, значит, этот договор уже не существует. Это во-первых. И во-вторых, даже если следуя этому договору, это по границе, да, можно ввести войска в случае этой угрозы террористической на глубину не более 5 километров. А сейчас это же полномасштабное наступление, введение войск в район Идлиба, которое никак не соответствует вот этим соглашениям 98 года.
И последнее, кратко, как, по-вашему, может в дальнейшем развиваться ситуация? Не будет ли больше эскалации с вовлечением и турецких военных, и российских ВКС в том числе?
Я думаю, все-таки будет найден какой-то компромисс, какое-то соглашение. Но, тем не менее, ситуация достаточно серьезная. И с точки зрения международного законодательства она совершенно очевидна. То есть турецкая армия, я повторю, должна уйти из Сирии, поскольку ее присутствие нелегитимно. Но если говорить конкретно, то вполне возможен такой вариант, но только при условии соблюдения Турции своих обязательств, что, в общем-то, тоже достаточно проблематично, поскольку, я повторю, что руководство турецкое в этом плане достаточно амбициозно проводит свои интересы, только свои интересы в Сирии, это тоже совершенно очевидно. Насколько возможно вот так, так скажем, заключение какого-то взаимоприемлемого соглашения, это тоже сложный вопрос. Но все-таки я не думаю, что конфликт будет разрастаться до какого-то широкомасштабного конфликта. Это даже не в интересах и Турции, так скажем, поскольку в случае широкомасштабного конфликта против Турции могут выступить и курдские формирования при наличии у них современного вооружения, которое представляет уже достаточно серьезную военную силу, и другие союзники сирийского руководства и иранские силы. Так что для Турции это тоже, так скажем, палка о двух концах, несмотря на такие вот воинственные заявления Эрдогана. Но я думаю, что все-таки крупномасштабного конфликта не будет, но какие-то локальные столкновения возможны.
Борис Васильевич, спасибо за комментарий. Борис Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук, был с нами на прямой связи.